Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
Продолжаем эфир. Еще раз здравствуйте. Самое время поговорить о великом и могучем русском языке. Сегодня у нас в гостях присутствует ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, член Совета при Президенте по русскому языку, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, доктор филологических наук, профессор Александр Рудяков. Александр Николаевич, приветствую.
Добрый день.
Я так понимаю, обычно повода не нужно, чтобы поговорить о русском языке. Но сегодня такой повод есть. По крайней мере, витает в воздухе, или вот здесь тоже поправьте меня, запущен, может быть, уже, или действует проект Ассоциации русистов Юга России. У нас в Крыму есть Ассоциация русистов. Это в одной и той же парадигме, в одной и той же системе, или это какие-то разные вещи?
Ну, это разные вещи. И история такова, что, видимо, деятельность крымских русистов достаточно оказалась заметна. Да? Это и съезды русистов, которые мы проводим, и учебники, которые все-таки вот-вот войдут в федеральный перечень, потому что проект этого приказа уже в Минюсте Российской Федерации на согласование. Это и справочная служба русского языка, и выходящие при вашей поддержке радио ЕГЭ, да, и телевизионные передачи. Вот и какие-то, может, еще другие, сейчас не вспомню. И съезд русистов, конечно. Тем более, что в прошлом году провели его в Ливадийском дворце, было очень торжественно и очень, кстати, значимо. И во время одной из моих встреч с Владимиром Ильичем Толстым, который возглавляет Российское общество преподавателей русского языка, литературную международную ассоциацию, ну, головные организации русистов, там среди вопросов, которые мы обсуждали, в частности, возник и такой вопрос. Я хотел, по примеру Республики Татарстан, чтобы одним из учредителей Ассоциации русистов Республики Крым стал Рапрял. Ну, это почетно, да, это повышает статус. Тем более, что, ну, прецедент такой вроде был, и в Татарстане работают очень мощные русисты. Но мы поговорили, я уехал как бы обратно в Крым, и неожиданно на заседании правления Рапрял, в которое, кстати, тоже вхожу, да, в повестке дня я увидел, что есть создание Ассоциации русистов Юга России. То есть вот Владимир Ильич, надо отдать ему должное, увидел в этом моем предложении намного более масштабную возможность, чем я, кстати, вот отсюда глядячи. Смысл, я думаю, очевиден. Это прежде всего объединение усилий Южного федерального округа, и, несомненно, ДНР, ЛНР, и, несомненно, вот наших присоединившихся жителей Запорожской и Херсонской областей. Почему я говорю об этих областях? Ну, потому что, бывая там и разговаривая с нашими коллегами, я знаю, что память о тех учебниках, которые мы когда-то сделали для Украины, и за которые мы с Татьяной Яковлевной были награждены в государственной премии, я думаю, первая и последняя в истории независимой Украины премия за учебники по русскому языку. Вот, поэтому я думаю, что мы могли бы объединить усилия вот русистов всех этих областей и вывести и нашу деятельность на более высокий уровень, ну и максимально помочь нашим коллегам-русистам, которые сегодня сталкиваются, ну, во многом с теми же трудностями, которые мы встречали в 2014 году, переходя от доминирующего украинского языка к изучению русского языка в более широких масштабах, в более широких количестве часов.
То есть в этом сейчас есть потребность, и государственная потребность есть?
Я думаю, что потребность в этом есть, и я хорошо помню, насколько непростым и болезненным был переход от украинской системы образования, преподавания русского к российской системе. А если учесть, что за эти годы, пока мы, слава богу, были уже не украинцами, какие изменения там были в идеологии, и в преподавании, и, ну, то есть воинствующий национализм, воинствующая деструктивная политика по отношению к русскому языку. Я ведь думаю, что Фарион ведь это не просто так, да, это человек, который излагает какие-то вещи, которые являются программными для той страны. Поэтому я думаю, что это очень нужно, да.
Как так получается, что такие инициативы, вот касательно русского языка, исходят вот как раз из Крыма, который буквально, да, 10 лет в родной гавани находится?
Спасибо, Леонид Александрович, за такой вопрос. Он очень правильный и очень мудрый. Я всегда говорю, что люди осознают ценность воздуха только тогда, когда нечем дышать. Ценность возможности сна только когда ты стоишь на часах, на дневальном, на тумбочке, и ты не можешь поспать еще 24-20 часов. То же самое, наверное, и о языке, можно сказать, потому что я убежден, что для крымчан, равно как и для тех, кто сегодня живет в Херсонской и Запорожской областях и присоединился к нам, ценность русского языка намного выше, чем для материковых наших сограждан, которые просто не понимают, что такое жить в деструктивном языковом окружении. Поэтому, наверное, у нас вот это восхищение и радость от того, что мы способны жить в благоприятной для нас языковой ситуации, в окружении родной звучащей русской речи, наверное, все-таки более острая, чем для материка. Не в укор никому, конечно, это все говорю. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что все-таки мне повезло, что меня окружают очень активные, грамотные, профессиональные люди, с которыми можно делать большие проекты. Это хорошо знакомо с Юрием Дорофеевым, Роман Забашна, Мария Маркина-Гуджи, Александра Бурдина. Целый ряд людей из нашей ассоциации русистов, мы недавно их собирали. Поэтому просто есть замечательный отряд людей, которыми можно делать хорошие большие дела.
Но это восхищение, которое у нас, как вы сказали, да, здесь присутствует, оно тоже требует подпитки определенной. То есть мы тоже как-то воспринимаем уже, да, вот как данность все то, что происходит.
Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с еще более глобальной проблемой. Это проблема социальной ценности русского языка в нашей стране. Здесь, конечно, очень многое нужно сделать. И одна из идей, которую я обсуждал с Владимиром Ильичем, как раз и заключалась в том, что нужно переориентировать вот рапрял-мапрял, которые направлены вовне, да, на внешнюю языковую политику Российской Федерации, надо переориентировать их в большей степени на внутреннюю языковую политику. Вот опять-таки, это повышение статуса русского языка, социального статуса. Потому что, к сожалению, и в учебных программах, и в школьных, и в вузовских, недавно я обсуждал это с Сергеем Курьяновым, он бывает у вас, да, Сергей Ильич Курьянов, да? Я говорил о том, что мы для подавляющего большинства не филологов, мы наука о жиши. На самом-то деле мы наука не филология, русистика, не о каких-то орфографических нормах, а о той цементирующей роли, которую язык для общества выполняет. То есть если сегодня поговорить так вот по-настоящему о тех скрепах, да, в кавычках называют это слово, которые формируют единство нашей страны, я думаю, что русский язык занимает не последнее, а может быть и первое место.
И если эти скрепы слабы, в общем-то, в самой стране, да, нет смысла направлять силы вовне, так получается?
Я думаю, что мудрость заключается в том, чтобы работать и на внешний рынок, да, то есть, ну, язык — это мягкая сила, поэтому пропаганда русского языка за рубежом — это святая обязанность страны и русистов. Но при этом не забывать, что внутри у нас тоже есть проблемы, которым нужно заниматься и им уделять внимание. Да.
То есть здоровая пропаганда русского языка — задача русистов, а учат ли этому русистов?
Я думаю, что то, что вы называете здоровой пропагандой русского языка, это человек, который говорит на хорошем литературном языке, употребляет не литературный лексику, только в случае крайней необходимости. Это само по себе это пропаганда. Ну и, конечно, мне кажется, что нормативная литературная речь должна быть неким критерием отбора для людей, занимающих государственные должности. То есть русские как государственные, да? И, ну, не берусь судить о соотношении того и другого явления. Очень удивлен тому, насколько разнуздано и нелитературно многие вещи в YouTube, в других каких-то этих вещах. Поэтому нам есть к чему стремиться, да.
Так надо формировать тогда языковую реальность, так получается, какую-то определенную внутри страны?
А язык является отражением существующей реальности. Поэтому язык таков, как реальность, которая нас окружает. И чем больше вокруг нас вещей экстремальных, которые не требуют рассуждений, каких-то эмоциональных реакций, тем с большей готовностью люди из арсенала языка достают эти вот короткие, емкие фразы, которые сегодня вот так привычны в речи наших людей на фронте, да? Потому что там уже не остается места для толстовского периода. Там есть место, ну, как помните, танк Алеша, да, который там разгромил какую-то
технику, да.
Технику, да, враждебную нам. Поэтому там эти вот запикивания, они ведь были не потому, что человек там плохо говорит по-русски, да, а это симптом высочайшего эмоционального напряжения. Потому что здесь надо понимать функцию этих слов. Это некие эмоциональные выкрики, прежде всего.
Тогда представляется, что в 2014 году в Крыму, накануне Крымской весны, если эмоциональное напряжение было на высоте, можно было услышать только такой русский язык здесь? Или это был крымский русский язык? Или крымский украинский русский
понимаете,
язык?
Понимаете, Леонид Александрович, дело все в том, что язык – это очень мудрое устройство. И одной из его святых обязанностей является дать говорящему на нем человеку самый широкий спектр выражения своих мыслей. Поэтому вот в арсенале русского языка мы найдем абсолютно все для любой ситуации. И в том числе для ситуаций пограничных, требующих вот таких вот эмоциональных выкриков. И в отличие от, скажем так, людей, которые абсолютные пуристы, я четко знаю одну простую вещь. Всякая языковая единица имеет право на существование, но только в той позиции, для которой она предназначена.
То есть, когда она по назначению используется?
Я называю позиция номинации. Да? То есть, у меня есть явление, я должен как-то его обозначить, как-то его именовать. Вот язык дает мне максимально широкий спектр для того, чтобы я мог это явление именовать.
Вот как раз спектр, да, потому что можно по-разному одно и то же явление обозначать.
Конечно.
Потому что язык-то обслуживает не только...
Но мы же сейчас не будем использовать нижнюю часть этого спектра.
Конечно, нет. Потому что хороший пример получается с той же самой Украины, где используется русский язык, и России, где одни и те же явления обозначаются совершенно по-разному, на двух разных границах этого спектра.
Это очень интересное явление. Это так называемый антропоцентризм языка. Язык скроен по мерке человека, и он это отражается в языке. Конечно, сегодня это интереснейший объект для наблюдения русистами. Потому что никаких иллюзий по поводу того, что мы говорим на одном языке, да, быть не должно. Мы говорим на одном языке. Но это два уже немножко друг от друга отличных вариантов языка. Так же, как американский английский и британский английский, но в определенную эпоху. И в этом отношении я вот с большим нетерпением жду диссертацию Александры Семеновой, это аспирант нашей кафедры университетской, которая как раз пишет работу о лексике СВО, и отдельно рассматривают эти вот вещи, там, главарь и вожак, да, то есть это кто за нас, кто против нас. Там интереснейшее явление. Конечно, возвращаясь немножко назад, мы не рассматриваем чаты, где много найти вот лексики, которая вообще не должна находиться ни в каких словарях. Вот. Но очень много. Ну, вата, да, самое такое. И, кстати, даже такой поверхностный анализ показывает очень любопытную вещь. В тех номинациях, которые мы адресуем украинцам, да, украинцам нашим, кстати, соседям, намного меньше ненависти, чем те, которые адресуют нам. Вот удивительно даже сравнивать, насколько мы все-таки не умеющие ненавидеть народ.
Ну, и здесь получается, что по языку человека, да, по тому, как он говорит, можно и как-то его принадлежность тому или иному варианту
совершенно,
определить.
Совершенно точно. Угу. Вот определить, с какой стороны баррикады он находится. Поэтому, немножко, конечно, утрируя, скажу так, что, знаете, вот он, в российском варианте правильно «на Украине», да? Это норма. В украинском варианте «в Украине». Но поскольку варианты взаимовлияют, да? То есть варианты, получается, переходят... Ну, и в Украине уже сегодня довольно часто и у нас говорят. Но, не знаю, попадались ли вам это выражение «на России». То есть вот...
Издевка, да?
Да, это издевка. И вот на России, на Крыму, то есть вот такие вот вещи выдумываются. Да, это, конечно, речевая игра, но это очень, как сказать, злобная и отвратительная речевая игра по одной простой причине. На Украине это языковая норма русского литературного языка в его российском варианте. Точка.
Сейчас так или иначе у нас есть и часто... Проходят эфиры, где с того или иного ракурса действительно вспоминаем события Крымской весны, события 2013-2014 года на Украине. И я вспоминаю, что часто, когда приходилось объяснять материковым коллегам, студентам и прочее, как все произошло и почему все произошло, я слышал такой аргумент, причем не раз. ну вот, мы же разговаривали вот на русском языке и спокойно, и все, и не было никаких проблем. О чем вы говорите, да? Какие проблемы с языком? Я говорю, ну, украинский язык даже, точнее, русский язык не был государственным, хотя все для этого предпосылки были. Что на это вообще можно как-то... Жизнеспособный ли это вообще аргумент, что раз мы говорили на русском языке на Украине, то все было нормально?
Ну, все, конечно, было ненормально, и языковая политика украинского государства была деструктивной, то есть разрушительной по отношению к русскому языку. И спорить здесь совершенно не о чем. Я вот дважды защищал докторскую диссертацию. А я привез ее в свой родной университет, Днепропетровский, в котором я учился, и который носил имя в мои времена имени воссоединения Украины с Россией. Я привез, и оказалось, что эта диссертация первая на русском языке и о русском языке, докторская диссертация, в независимой Украине. И меня завалили. И мне пришлось второй раз ее защищать. И когда я спрашивал причины, потому что я, вы знаете, из семьи, я потомственный филолог, русист, профессор, мы не пишем плохих диссертаций. Мне сказали фразу на вот той лексике, которую мы сегодня уже упоминали. В переводе на более высокий стиль она звучала: не стоило бы вам, Александр Николаевич, привозить нам диссертации собачьей мовы.
Угу.
Поэтому я не единственный такой пример, не могу такой пример и привести, у меня есть еще. Но мне кажется, что вот возвращаясь к Крымской весне, возвращаясь к этому чудесному времени, я не могу не вспомнить стихи моего друга Анатолия Пшеничного, который в итоге... Я так восхищался этими стихами, что он в итоге мне посвятил какой-то вот книге. Называется «Работа над ошибками». Я очень их люблю, потому что Анатолий Григорьевич, по-моему, максимально точно указал, за что мы голосовали и что было весомым аргументом в этом голосовании. Стихи очень простые. Я прочитаю только первые четверостишие. Да? «Нам вопрос этот не на засыпку. За отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку. В слове «Крым» снова пишется «и». Что еще сказать?
Что еще сказать? Сразу же порыв закончить эфир на этом, потому что такая прекрасная нота. У нас еще остается буквально 5 минут. И, я так понимаю, определенные вот эти ожидания, да, от какой-то, может быть, более справедливой языковой политики на Украине выразились в законе о языке Республики Крым.
Очень тяжелая была работа. Очень непростая. Я думаю, что целый ряд вещей удалось сделать инновационными, в том числе для российской действительности. А тогда мы думали над тем, каким образом в наших школах... Я, кстати, сейчас абстрагируюсь от чисто политической составляющей, mm-hmm. да, там набор государственных языков, да, их функции. Вот, хотя пришлось там дать определение государственного языка для того, чтобы голосование пошло. Я очень горжусь этим определением. Но тогда задача стояла для меня утилитарная, разница между украинской программой по русскому языку и российской была 400 часов. И нужен был некий механизм, как эти вещи, ну, по крайней мере, компенсировать. И тогда мы, насколько я понимаю, это было мы впервые в Российской Федерации, мы сказали, что русский язык — это родной язык. То есть стало, были часы на преподавание русского как родного, не только как родных. Вот. Ну и, конечно, вот это очень, мне кажется, важная вещь о том, что в Крыму три государственных языка, но они не являются обязательными для изучения в школах. Была очень серьезная борьба, и в итоге победила здравая позиция, потому что если бы мы после многолетнего языкового принуждения на Украине добавили еще языковое принуждение здесь, я думаю, что социум нам бы этого не забыл. Вообще, конечно, я думаю, что нам очень повезло жить в это историческое время, вот, потому что немногим людям на планете удавалось оказаться в эпицентре таких глобальных геополитических событий, как нам с вами.
И иметь возможность сидеть и рассуждать о них, и разговаривать.
На русском языке.
На русском языке. Касательно этого закона, есть же определенная такая радикальная точка зрения, что украинский, как государственный, в Крыму выглядит некрасиво, да, можно так сказать.
Понимаете, вот с точки зрения моей, как человека, живущего в Крыму и знающего прекрасную языковую ситуацию в Крыму, конечно, может быть, и можно было этого избежать. Потому что, когда перестало существовать это внешнее давление, то есть у нас же на Украине, потребность в украинском языке исчезла. Но я прекрасно понимаю, что для таких решений, для таких событий важно находиться на метасистемном уровне. Поэтому стране нужно было сделать так. Я имею в виду, великой России нужно было сделать так. И она так сделала. Поэтому, ну, значит, метасистемно это правильное решение.
Теоретический вопрос. Вот кризисные ситуации, будь то там политические, в данном случае, может быть, конфликтные ситуации, они стимулируют языковые изменения? Акселерация проходит их? Или, в общем-то, это тяжело следить?
Любые явления социальные каузируют развитие языка. Появление новых каких-то реалий, да, каких-то новых вещей, развитие инноваций. Тем более, что в сегодняшнем времени все настолько быстро, есть такой закон ускорения исторического развития. Да, сегодня очень быстро все происходит. И, конечно, идет какое-то взрывное пополнение словарного состава новыми словами. А здесь, с одной стороны, да, у нас появились хаймерсы, которых лучше бы и не знать, да, там какие-то другие названия. Стало больше аббревиатур, ЛБС, например, да, линия боевого соприкосновения. Много стало военных терминов, которые были узкоспециальными, сейчас они стали общенародным нашим. Но мне кажется, что как раз вот произошло вот это вот удвоение номинаций, когда вот то, что вы сказали где-то в середине, то, что одно и то же явление, но стало получать наше наименование, не наше. Понимаете? Здесь, конечно, вот эти эмоциональные, оценочные слова достигли, мне кажется, апогея. Потому что вряд ли в мирное время мы получали бы столько номинаций, проникнутые откровенно ненавистью, неприятием, отрицанием. В этом отношении, да, мы рванули вперед.
К сожалению, всего лишь 25 минут у нас есть такую прекрасную тему, как русский язык, государственный русский язык в России, в Крыму, в том числе. Александр Николаевич, благодарю вас, что посетили сегодня нашу студию. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник в Крыму».